Так, но сегодня вторая лекция по поводу экспрессии генов клеток млекопитающих. И если вы помните, мы в конце прошлой лекции остановились на... говорили про ретровирусные векторы, остановились на ленте вирусной системе, которая позволяет обойти многие трудности, которые возникают при использовании ретровирусных векторов, в частности, возможность инфекции не делящихся. Вот. Ну и кроме того, я вам обещала рассказать про способы борьбы с инфекционным мутагенезом. Вот один из таких способов, одним из таких способов реально существующих и используемых является то, что используют так называемые самые инактивирующиеся антивирусные векторы. Значит, ну давайте сначала вспомним еще раз про лентивирусную систему. Это ретровирус, он содержит те же самые, если вы говорите о лентивирусе, то есть один из представителей лентивируса, который вирус иммунодефицита человека первого типа, вот. Он содержит те же самые гены, что и обычный ретровирус, как полный ген. Вот. И помимо этого есть еще 6 так называемых аксессорных или вспомогательных генов, которые нужны для более эффективной, ну, в частности, для некоторые из них способствуют, когда мы имеем дело с лентивирусными векторами, более эффективной экспрессии генов. Вот. Ну и из лентивирусного вектора, из лентивируса получается лентивирусный вектор примерно по тем же самым правилам, что и мы с вами говорили для обычного ретровирусного вектора. То есть должны быть эти длинные ключевые повторы, 5 штрих LTR и 3 штрих LTR. Но в данном случае здесь изображен самый инактивирующийся лентивирусный вектор. Мы с вами дальше поговорим, что вот означают эти, какие здесь есть нюансы. Вот. Си – это участок, необходимый для упаковки РНК, соответствующие вирусные частицы. Вот. Это все, что, собственно, в самом векторе есть от, как правило, есть от лентивируса. Все остальное – это какая-то экспрессионная кассета для экспрессии трансгена, ну, либо одного трансгена, либо трансгена селективного маркера. Вот. Помимо, вот, собственно, самого вектора, в который вставляется экспрессионная кассета, когда вы планируете ген, который хотели бы экспрессировать в полученной стабильной клеточной линии, есть еще ряд плазмид, так называемых упаковочных плазмид или вспомогательных для лентивирусной системы. И вот эти вот вспомогательные или упаковочные плазмиды, они входятся в некую клеточную линию, которая называется упаковочная клеточная линия, и они обеспечивают синтез, значит, вирусных белков интранс, то есть тех белков, которые необходимы для упаковки и для, собственно, обратной транскрипции, для всего прочего. Это ГАР, ПОЛ и Н. Вот, на одной плазмиде кодируется обычно ГАР и ПОЛ, и ПОЛ на другой плазмиде кодируется отдельный белок оболочки, который, как мы уже с вами говорили, как правило, является не белком N вируса ретровируса, а как правило, это происходит псевдотипирование, то есть расширение круга хозяев, и используется гликопротеид вируса мезикулярного стоматита. Вот, в качестве белка оболочки, что позволяет вот, получившимся частицам инфицировать гораздо более широкий спектр клеток, более широкий спектр хозяев. Вот. Но в лентивирусную систему вводится вспомогательно является еще одна плазмида, которая кодирует белок РЕВ. РЕВ это как раз один из вспомогательных белков лентивируса. Вот. Вообще белок РЕВ это белок, который отвечает за транспорт из ядра в цитоплазму несплайсированных РНК. Вот. И этот белок тоже способствует, соответственно, эффективной экспрессии генов за счет вот такого увеличения транспорта несплайсированных РНК. Вот. Ну и давайте, значит, вот так вот вспомним про лентивирусную систему. Давайте теперь поговорим про самый активирующийся лентивирусный вектор. Значит, еще раз, во время обратной транскрипции, то есть когда из вирусной РНК получается двуцепочечная провирусная ДНК, которая встраивается, которая интегрирует уже в геном, вот, происходит такая вещь. На самом деле, в результате те последовательности, которые есть в лишних LTR, вот, они замещают те последовательности, которые есть в качественных LTR. Мы с вами говорили, что в LTR находятся сильные промоторы, энхансеры транскрипции, сайты, нужны для интеграции. Так вот, оказывается, что ежели здесь в качестве официала есть сильный промоутер, то на первом этапе, когда вектор попадает в упаковочную клеточную линию, и надо наработать очень большое количество вот этих вот РНК инфекционных, которые потом будут собираться вирусные частицы. Очень важно, чтобы в этом случае здесь был очень сильный промотор с анхансом, и такой промотор сюда действительно вставляют, то есть его даже усиливают. Здесь гибридный промотор, ставят еще циклоневалвирусный самый сильный промотор, вот в таком самом активирующемся векторе. Вот. Но потом, когда получается провирусная ДНК, и здесь ваша экспрессионная кассета окружена двумя концевыми повторами, в которых есть сильные энхансеры и промоторы, это уже не очень хорошо, потому что когда такая ДНК интегрирует хромосому, она интегрирует, в общем, достаточно случайные участки. И энхансеры, которые расположены в этих ЭФРах, они на самом деле действуют на достаточно большое расстояние, они могут активировать, в общем, расположенные где-то справа или слева от места интеграции гены, которые могут оказаться, предположим, онкогенами, могут вести себя как онкогены, и вот это может приводить к раковой трансформации, ну и вообще к нарушению жизнедеятельности клетки. Поэтому, вообще говоря, вот на этапе упаковочной клеточной линии здесь хорошо бы иметь сильный промоутер и энхансер, а вот на этапе интеграции лучше бы, чтобы вот этих самых сильных промоторов и ТИАРов не было, а транзитор экспрессировался с какого-то регулируемого, ну, предположим, внутреннего промотора. Ну, таким образом это достигает. Используя то свойство, что во время обратной транскрипции, когда из вирусной РНК получается провирусная ДНК заполученная, вот этот вот участок перескакивает сюда. И поэтому, ежели исходно здесь будет инактивирован промотор и энхансер, то, а здесь он будет очень сильный, то то, что интегрирует потом провирусная ДНК, которая интегрирует в хромосому, она уже будет содержать и здесь отсутствие. И здесь будет содержать инкансеры и промоутеры, и здесь будет содержать инкансеры и промоутеры. Так, давайте посмотрим, почему. Вот. Ну, я надеюсь, что вам, вообще говоря, про репликацию, ну, обратную транскрипцию, рассказывали. Вот. Но, тем не менее, это очень вещь такая достаточно сложная, я попытаюсь ее напомнить. Значит, каким образом происходит образование из вирусной РНК, вот вирусная РНК изображена здесь, соответственно, двузаконечной провирусной ДНК. Вот. Вирусная РНК, как мы уже говорили, она не содержит, значит, ну вот ATR, длинный концевой фактор, это U3, RU5, вот он делится на такие три участка. На самом деле в РНК, собственно, ATR нет. На одной стороне здесь RU5, на второй стороне U3 и R. То есть факторы, на самом деле, здесь только здесь будут участки R, соответственно, если мы квадратимся. Вот. Затем здесь есть так называемый праймер binding site, вот, к которому присоединяется праймер для синтеза первой цепи КДНК вот, с помощью обратной транскрипции. Вот. Этим праймером, как вы, наверное, помните, является одна из транспортных РНК, перепитающих, вот здесь она изображена красным. В основном транспортная РНК, она высокоструктурированная, имеет некую структуру, вот ее, так сказать, у нее есть некий кончик, который образует комплементарное взаимодействие вот с этим праймером binding site. То есть это на самом деле не очень большой олигонуклеотид. Вот. Значит, если здесь был 5 штрих конец у РНК, здесь 3 штрих конец, то ДНК, то вот эта вот РНК, она направлена в другую сторону, здесь у нее 5 штрих конец, вот это вот свободный 3 штрих конец. Вот. И обратная транскриптаза, она использует вот этот участок РНК как прайм, она достраивает, соответственно, копирует U5 и R районы. Вот. Но на самом деле получается, что она копирует только очень небольшой участок вирусной РНК, большая часть остается не скопированной. Вот. Здесь еще есть такое обстоятельство, что обратная транскриптаза, которая кодирует ретровирусом, она одновременно еще имеет активность РНКазы H. Рибонуклеаза H – это рибонуклеаза, которая гидролизует гибрид РНК-ДНК, причем в этом гибриде она гидролизует именно РНК-овую часть. То есть после того, как произошла вот эта вот обратная транскрипция, РНК-овая часть РНК-ДНК гибрид гидролизуется, и оказывается такая ситуация. Значит, вот это не гидролизуется, потому что это РНК-РНК. РНК-H у них действует на вот такой двойной стрек РНК-РНК. Вот. В результате получается, что вот этот вот кусочек новосинтезированной ДНК, вот, на самом деле держится всего лишь небольшим участком комплементарного взаимодействия, это очень достаточно слабое взаимодействие, но вполне, так сказать, может диссоциировать, эти взаимодействия разрушаются, Вот. И дальше происходит первая смена матрицы. Вот этот вот кусочек, он перескакивает на другой конец и, соответственно, тоже начинает держаться за счет небольшого количества утилитарных взаимодействий, но уже за счет вот этого вот участка R. То есть, если скажу, что вот эти вот участки R на двух концах РНК одинаковые, то за счет вот этого зеленого квадратика он перескакивает сюда и находит свои утилитарные взаимодействия. Вот. И в результате образуется матрица, здесь вот свободный ближний конец, для копирования уже полной молекулы РНК, то есть получение полной копии КДНК. Что и происходит, то есть вы видите, что на следующем этапе скопировалось, значит, это у нас белковая цель, вот, это бывшая РНКовая цель. Вот. И опять начинает действовать вот эта активность ребонуклеаза H. Ребонуклеаза H деноризует вот эту вот РНКовую цель, которая являлась матрицей для синтеза новой цепи ДНК, гидролизует практически все, за исключением небольшого участка, который прямо примыкает к участку У3, который называется полипуриновый фраг. Он устойчив к достаточной гидролизу ароматазы H. То есть, ну, наверное, если взять очень высокую концентрацию ароматазы H, то она гидролизует этот участок. Но, тем не менее, вот когда происходит такой гидролиз, вот, то самым устойчивым оказывается вот участок этого полипуринового фрага. И вот этот вот фрагмент РНК, он служит праймером уже для синтеза второй цепи КДНК, микровирусной ДНК. Вот. И синтез второй цепи происходит по тем же самым правилам, что и синтез первой цепи. То есть сначала синтезируется небольшой кусочек, потом происходит смена матрицы, перескок на другой конец, и синтезируется уже полностью. Вот. Давайте, значит, последим, как это получается. Вот здесь лишний конец синтезируется, значит, копируется вот вся эта часть, вот она скопировалась. Вот. Дальше опять начинает работать активность РНКазы H. Вот здесь вот у нас РНК, ДНК, гидролизуется, то есть вот эта РНК гидролизуется. Вот. И, соответственно, вот это вот у нас РНК, ДНК, гидролизуется. На этот раз вот эта РНК все-таки гидролизуется. Остается вот такой вот фрагмент ДНК. Вот. Он перескакивает на вот этот конец первой цепи РНК за счет комплементарного взаимодействия с праймером байндинг сайте. Вот. И в результате, значит, что получается? В результате получается, что все то, что было вот, именно в этом участке РНК, то есть вот весь, все те последовательности, которые были здесь, сильный промотор, сильный энхансер, вот, они, то есть нет, наоборот, испорченный промотор, испорченный энхансер, они перескакивают вот сюда и заменяют, соответственно, собой вот эту вот пячки концевую часть, где раньше был сильный промотор. Теперь, значит, это все гидролизовалось и заменилось на вот эту вот эту лишнюю концевую часть. Значит, после вот этого перескока дальше происходит синтез второй цепи здесь, происходит синтез второй цепи здесь, то есть с лишней конца происходит удлинение, и в результате получается вот такая двухцепочечная провирусная ДНК. Вот. Вы видите, что у нее на концах FTR, то есть длинные концевые повторы, 3R5, и здесь тоже 3R5, вот, но, значит, происхождение вот этих вот повторов, в частности вот этих вот участков, вот этих, которые на пячных концевой ТИА, вот, оно, соответственно, происходит от того, что было на тречке в конце РНК. То есть, ежели в нашем векторе здесь вот был испорченный промотор РНКанца, то в результате двуцепочечный провирусный ДНК тоже будет, соответственно, и здесь испорчен промотор и РНКанца. Вот. Ну, это уже немножко сложная схема, но я думаю, что она такая достаточно логичная, ежели вот, как следует обдумать, в общем, она должна быть понятна. Вот. Каким образом?
А можно спросить?
Да.
Почему мы вначале участник гидролизуется?
Который?
Полипуриновый, а потом он как-то гидролизуется.
Ну, понимаете, здесь ведь все, в общем, некое равновесие. Наверное, в каких-то отдельных молекулах этот полипуриновый участок гидролизуется с самого начала. Ну, тогда, значит, вот на этой матрице второй цепи просто не образуется. Это будет, в общем, некий отход. Вот. Просто поскольку все эти процессы происходят в клетке более или менее одновременно, то в тот момент, когда здесь остался какой-то короткий олигонуклеотид, а он гидролизуется последним. То есть здесь даже не утверждается, что он не гидролизуется. Он в конце концов гидролизуется. Но он, так сказать, остается последним. Вот. Если обратная транскриптаза начала достраивать здесь лишний конец и начала вот это дело строить, то дальше уже, так сказать, происходит гидролиз вот этого полипуринового тракта. Вот. Но вот эта часть остается, она, так сказать, уже скопирована, и поэтому вот эта часть, которая, собственно, нам нужна, она будет скопирована. Поэтому если здесь происходит инициация синтеза второй цепи, то, собственно, вот весь этот процесс идет. Ну, там, где произошел несчастный случай, и это все нейтрализовалось, и инициация не успела, ну, соответственно, это некие, так сказать, ну, естественно, все эти процессы идут не со стопроцентной эффективностью. Вот. А что это, в общем, результат какого-то такого равновесия, которое существует в природе. Вот. Так что, ну, я не знаю, мы можем еще раз вернуться к схеме самоинтегрирующегося лентивирусного вектора. Вот. Я вам просто хотела показать, как выглядит такой вектор, как выглядит его схема. Ну, вот я вам на прошлой лекции показывала обычные ретровирусные векторы. Вот. Здесь то, что вот этот вектор самоинтегрирующийся, это значит, смотрите, то, что качество PCR у него гибридный, то есть он содержит какие-то, в общем, искусственные здесь промоторные инфанцерные участки. Вот. И трижды PCR, который перечеркнули крестиком, это означает, что там промоторные инфанцеры активированы. Вот. Ну, все остальное, все остальные элементы, они, собственно, совпадают с тем, что я вам рассказывал для обычного ретровирусного вектора, так что здесь все то же самое. Вот. Так что на этом, значит, мы с вами покончили со способом получения стабильных клеточных линий за счет ретро- или лентивирусных векторов. Вот. И сейчас поговорим о другом способе получения стабильных клеточных линий с помощью эписомальных векторов. Но перед тем, как перейти вот к таким эписомальным векторам, которые основаны на каких-то вирусных системах, вот, я хотела остановиться на вот системе вируса СВ-40, поскольку, с одной стороны, этот вирус, я сразу скажу, он не используется для создания эписомальных векторов, вот таких вот поддерживающихся для получения стабильных клеточных линий. Вот. Но, тем не менее, это один из самых первых вирусов, на основе которого были сделаны большое количество векторов. И во многих плазмидах вы сейчас, даже там, где это не нужно, часто будете видеть origin репликации СВ-40, промотор СВ-40. Вот. Поэтому хочется несколько слов сказать про этот вирус, поскольку здесь важно знать, значит, важно для того, чтобы понимать, для чего нужны вот эти элементы этого вируса, важно знать, что этот вирус для себя представляет. Значит, вирус содержит кольцевую ДНК, очень небольшую, всего 5000 небольших нуклеотидов. Вот, у него есть ранние гены, это большой тентиген и малый тентиген. Вот, поздние гены кодируют коксидные белки, они называются GP1, GP2, GP3. Вот. И есть регуляторный участок, это одичные репликации, которые содержат сайты связывания большого тентигена, который, собственно, регулирует репликацию. Вот, промоторы и инхансеры транскрипции. То есть часто олиджин репликации оказывается, вирус СВ-40 оказывается во многих плазмидах просто потому, что его достаточно трудно отделить от промотора. Ранний промотор вируса СВ-40, если он используется, то часто этот фрагмент ДНК одновременно содержит олиджин репликации вируса СВ-40. Вот. Значит, этот вирус, есть пермиссивные клетки, есть непермиссивные клетки для этого вируса. Знаете, инфекция пермиссивных клеток происходит вирусная, такая лавинообразная вирусная инфекция, в конце концов клетки лизируют, и вирусные частицы, клетка погибает, вирусные частицы выходят наружу. Вот. И вирус реплицируется очень много раз за клеточный цикл, там его количество достигает 100 тысяч копий. В общем, именно вот из-за этой лавинообразной инфекции его и не используют для получения стабильной клеточной линии. Он слишком для этого такой вот сильный вирус. Вот. У него есть другая возможность действия, у непермиссивных клеток, где ДНК-вирус интегрирует в геном. Вот. Значит, векторы, ну вот на ранних этапах использовали векторы на основе вируса СВ-40, сейчас, наверное, они менее популярны. Вот. Но тем не менее, значит, это были литические или репродуцирующие векторы, которые могли обеспечить как репликацию вирусной ДНК, так и упаковку в вирионы. То есть в результате получались вирусные частицы высокоинфекционные. Вот. Они обладали достаточно маленькой емкостью, всего 2,5 килобаз. Вот. В этом векторе был необходим origin репликации. Вот. И обязательно для репликации нужен большой тентиген, Для образования вирусных частиц нужны, соответственно, структурные гены для вирусных белков. Вот. Поскольку вирус маленький, там места не остается, вот, то обычно использовали вирус-помощник. Вирус-помощник может кодировать ТМС-ген и структурные гены для получения вирусных частиц. Вот. Но, в частности, популярными являются так называемые кост-клетки, клетки зеленой африканской мартышки, геном которой контролировал ген большого ТМС-гена вируса СВ-40. Вот. Тогда, соответственно, вирус-помощник должен кодировать эти структурные гены вируса. Большой ТМС-ген есть уже в геноме этих клеток, если используют эти клетки в качестве клеток хозяев. Вот. Но недостатки – это малая емкость этого вектора и лизис клеток, то есть там можно действительно иметь высокий уровень экспрессии, однако, в конце концов, клетки лизируют, поэтому долго с ними работать невозможно. Вот. Помимо литических векторов, есть еще плазмидные векторы на основе вируса СВ-40. Они используют репликацию без упаковки, вот, если работать на прогрессивных клетках. И для этих клеток нужен только ориджин репликации, который содержится в самом вирусе на основе СВ-40, в самом векторе на основе вируса СВ-40, плюс большой ТМС-ген, который, ну вот в частности, находится в постклетках, поэтому если такие векторы вводить в постклетки, то там происходит репликация вирусной ДНК, и написано до 100 тысяч копий вектора на клетку, то есть может быть очень высокая экспрессия, но она, правда, достаточно короткая. Хоть лизиса клеток нет, но тем не менее клетки нестабильны, и вот стабильные клеточные линии с помощью вот таких вот векторов получить не удается. Вот. Ну и есть еще третий тип векторов, это трансформирующие векторы, которые предназначены для интеграции хромосом у неинтегрированных клеток. Но о них мы сейчас говорить не будем. Вот. Так вот, хоть и не удается получить на основе вируса СВ-40 стабильные эписомальные векторы, но тем не менее на основе похожих векторов это получить удается. Вот. Поэтому сейчас не просто поговорить про стабильно реквестирующиеся внехромосомные ДНК или эписомы для клеток млекопитающих, которые вот основаны на таких вирусных системах. Значит, в чем преимущество таких векторов по сравнению с ретровирусными векторами, по сравнению с интеграцией хромосом? Вот. Но прежде всего трансген не может быть поврежден в процессе интеграции и не подвержен регуляции соседними участками ДНК. Вот. Отсутствие инсерционного матогенеза, то есть нет интеграции хромосомы, поэтому нет меньше возможности что-нибудь такое в клетке использовать. Вот. Но многокопийность и ядерная локализация, то есть эти эписомы, они локализованы в ядре, вот, и они обычно достаточно многокопийные, ну, более или менее, то есть это несколько, не одна копия, как при интеграции в хромосому, как правило, а большее количество копий, поэтому можно рассчитывать на более высокую эффективность экспрессии. Вот. Ну и четвертый пункт, здесь более высокая эффективность получения стабильных клеточных линий по сравнению с интегрирующими геном плазмидами. Вот. Но действительно легче получить стабильную клеточную линию, но тем не менее здесь есть и свои недостатки, о которых мы поговорим позже. Вот. Ну а здесь вот в качестве примера приведены три вирусные системы. Вот. Вирус полиомы – это на самом деле очень близкий родственник вируса СВ-40. Он содержит очень похожий геном на вирус СВ-40. Вот. Единственное отличие вот этого вируса полиомы ПКВ состоит в том, что в отличие от вируса СВ-40, там нет такого громадного количества копий на клетку. Здесь весьма такая умеренная копийность по сравнению с вирусом СВ-40. Вот. И поэтому с его помощью удается получить стабильные клеточные линии. Но еще есть бычий вирус папиллома, который имеет гораздо более больший размер. Есть еще вирус эпштейн-Барр, который имеет еще на порядок больше размера. То есть вот разные такие вирусные системы позволяют использовать разную емкость. Вот. Ну и у всех у них копийность, в общем, такая, с одной стороны, не такая высокая, как у вируса СВ-40, однако, в общем, гораздо больше, чем одна из две копии на клетку. Походу там, да, несколько сотен копий. Вот. Давайте быстренько пробежимся по этим векторным системам. Значит, вот вектор боковой, вектор на основе боковой, то есть вектор на основе того вируса, который очень родственен вирусу СВ-40. Вот. Тут тоже кольцевая ДНК, тоже порядка 5 тысяч пар оснований, тоже содержит большой Т и малый Т антигены, как все белки. ВК1, ВК2, ВК3. Вот, между ними тоже расположен регуляторный участок, то есть сегодняшняя репликация. То есть все как у вируса СВ-40. Вот, но, значит, вот такие векторы на основе вот этого вируса реплицируются один раз за клеточный цикл. Вот, и поэтому это обеспечивает стабильность. Стабильная репликация требует наличия также, как и в вирусе СВ-40, горе, большого Т-антигена, ну и еще ряда клеточных белков репликации, которые уже поставляются не вирусом, а вирусом. Вот. Ну а вектор делается так, что участок козни вирусной ДНК делегирует, вставляет на это место экспрессионную кассету трансгена. Вот. То есть, поскольку вам здесь не нужны вот гены, которые кодируют вирусные белки, вот, достаточно оставить отжим репликации, ген, который кодирует большой Т-антиген, но малый Т-антиген и большой Т-антиген, и в освободившееся место вставить экспрессионную кассету. И вот такие эписомы, а их можно вводить в клетки млекопитающих, они могут достаточно стабильно поддерживаться в этих клетках. Вот. Но похоже работы системы, основанного на вирусе папилломы бычьего. Здесь тоже кольцевая кочечная ДНК. Вот ранее содержит 8 открытых рамок считывания этой белки репликации, регуляции, транскрипции и трансформации. Вот. Ну а поздний район, L-район, кодирует структуру кивериона. Вот. И для стабильной репликации клонид на основе этого вируса нужны, значит, origin репликации и еще один локус, который называется MMI, мини-хромосом maintenance element. Вот. Это два элемента, которые нужны на L-3-инцис. Вот. Ну и транс нужны на самом деле из этих 8 ранних белков, белки E1 и E2. Это клеточные, плюс клеточные белки репликации. Поэтому, значит, каким образом получается вектор? Вектор получается тоже так, что все поздние гены из него имитируют. На место поздних генов вставляется экспрессионная кассета. Ну, здесь вы видите еще какие-то бактериальные вынужденные репликации и устойчивость к пенициллину для того, чтобы вот такую эписомальную плазмиду конструировать в клетках Е-коли. Вот. А дальше либо оставляет все 8 вот этих самых ранних генов, вот, либо, вот, как здесь написано, улучшение, есть улучшенные векторы на основе этого вируса, когда оставляют только гены E1 и E2, которые нужны для репликации, регуляторный район, вот, а все прочие ранние гены тоже делетируют, и это позволяет избавиться от некой трансформирующей активности, которая ассоциирована вот, с белками 5 или 6 или 7. Вот, то есть это делает эти векторы менее опасными с точки зрения вот, возможности каких-то раковых трансформаций. Вот. Ну и, наконец, векторы на основе вируса Эпштейна-Барр. Это очень, значит, вирусная ДНК, она достаточно длинная, то есть это 172 килобазы, это уже почти мини-хромосома. Вот. Этот вирус имеет достаточно большую емкость, вектор на основе этого вируса имеет достаточно большую емкость. Вот. Ну и здесь опять примерно те же самые свойства, что есть некий origin репликации, который необходим для репликации, стабильной репликации, как описано этого вектора. Вот. Есть ген, это Эпштейн-Барр, Нюклеер Антиген 1, то есть ядерный антиген 1, вирус Эпштейна-Барра. Вот, собственно, такой вот белок и такой участок ДНК – это то, что нужно для того, чтобы вот такой вектор репликировался в виде эписома один раз за клеточный цикл. Вот. Без селекции эписомальные векторы на основе этого вируса сохраняются достаточно продолжительное время, вот, но не бесконечные, поэтому всегда лучше, конечно, еще иметь селективный маркер. Вот. Так что вот примерно на одних и тех же принципах основано получение вот таких вот эписомальных векторов. Вот. Какие они имеют недостатки? Вот. Основным недостатком является то, что для целей, в общем, если хочется использовать эти векторы для целей, например, генной терапии, чтобы доставлять какие-то необходимые вещества уже в клетки, в органы, в ткани. Вот. Во всех этих случаях необходима экспрессия каких-то вирусных белков, то есть вирусных трансфакторов, которые вот нужны для репликации. К сожалению, все эти вирусные трансфакторы, они в той или иной степени являются вот такими, обладают онкогенными свойствами, и могут вызвать раковую трансформацию. Ну, в частности, большой пентиген, как вирус СВ40, так и вирус ХКВ, вот, он, про него известно, например, что он взаимодействует с собственным супрессором P53, вот, и за счет этого, именно за счет этого, такие онкогенные свойства проявляют. Вот. Точно так же вирус бычьей папилломы, вот, как я уже упоминал, E5, E6 и 7 являются основными трансформирующими факторами. Вот. Но некоторые трансформирующие свойства приписывают E2 белку, который необходим для репликации, без которого обойтись нельзя. Вот. Ну, то есть вот, собственно, эти сомальные системы, они являются достаточно перспективными, но тем не менее, так же, как и у ретровирусных или антивирусных систем, у них есть свои недостатки. Ну, да, основной недостаток – это то, что нужны белки, которые обладают онкогенными свойствами. Вот. Так что здесь мы сейчас с вами кончаем говорить про получение стабильных клеточных линий. И сейчас уже поговорим немножко про экспрессию генов, про оптимизацию экспрессии генов клеток млекопитающих. Вот, какие промоторы, какие промоторные системы для этого используются. Вот. Но речь идет, естественно, о таких вот генно-инженерных задачах, когда вам хочется синтезировать клетки большое количество какого-то чужеродного, ну или не чужеродного белка. Вот. И в этом случае вам, естественно, хотелось бы, наверное, чтобы эта экспрессия была регулируемой. Вот. Значит, я напомню, что мы с вами говорили, что вот существуют вирусные промоторы, которые используются для экспрессии клеток питающих, очень сильные, но конститутивные и не регулируемые. Ранний промотор вируса СВ40, промотор вируса саркома-Раоса, то есть это ретровирус, то есть это тот промотор, который закодирован в ЛТРе этого ретровируса. Ну и самый сильный промотор цитомегалы вируса тоже ранний. Вот. Эти промоторы без всякого сомнения используются, но их недостаток состоит в том, что они нерегулируемые, они конститутивные. Вот. И хочется иметь такие же сильные промоторы, но регулируемые для целей генной инженерии. Но в клетках много, в общем, таких своих промоторов. Они, как правило, могут быть тканеспецифичные, они могут быть регулируемые. Но, как правило, эти промоторы слабые. Поэтому вот для того, чтобы делать сильные регулируемые промоторы, было сделано несколько таких систем искусственных. Вот, но для вот такой эффективной экспрессии клеток млекопитающих они используются. Это система, которая, в общем, широко используются, которые упоминаются, поэтому давайте на них остановимся. Это трансциклинная система и дизоновая система. Вот. Про них мы сейчас поговорим. Вот. Ну и я еще сразу скажу, что про трансляцию вам Иван Николаевич Шацкий будет читать отдельные лекции про эукариотическую трансляцию. Но вот что для оптимизации экспрессии этого упомяну, нужна помимо оптимизации транскрипции, нужна еще оптимизация трансляции. Вот. И это так же, как то, что мы с вами говорили здесь основное, то, что мы с вами говорили и про режевую систему. Это необходим хороший контекст инициаторного кода. А в минус третьем положении, в плюс четвертом положении, ну или хотя бы кулис там и там. Вот. Удаление протяженных нетранслируемых областей часто помогает. Вот. Ну и оптимизация кодонов, когда постараются сделать так, чтобы большинство кодонов соответствовало более часто включающие ТРК в данные клетки. Вот. Вот, собственно, оптимизация трансляции, она тоже способствует эффективной экспрессии генов, но это считается, что в основном основное, что нужно для эффективной экспрессии генов, это промотор. Давайте поговорим про вот эти вот промоторные системы. Значит, это циклинная система. Она искусственная, вот. Она основана на транспозоне E-коли, который содержит оперон циклин устойчивости. Вот. И в этом опероне, я напомню, что там регуляция происходит за счет того, что существует тетрациклиновый репрессор, это белок, который связывается с участком ДНК, который называется ТЭК-клон, тетрациклиновый оператор, и, соответственно, репрессирует транскрипцию с расположенным рядом промотора. Вот. На самом деле, в тетрациклиновой системе используются вот эти вот элементы, тетрациклиновый оператор, тетрациклиновый репрессор. Но в данном случае, я сразу скажу, чтобы вот здесь не было такого непонимания, тетрациклиновый репрессор в клетках млекопитающих, он используется не как белок-репрессор, он не будет репрессировать транскрипцию, он используется как просто ДНК-связывающий белок. Вот вспоминайте дрейфевую двугибридную систему, там регуляция шла за счет того, что с ДНК-связывающим доменом, то есть с каким-то ДНК-связывающим белком, был связан активирующий домен, то есть некий белок, который активирует транскрипцию. В результате вот такой гибридный белок с одной стороны садился на нужный участок ДНК, с другой стороны активировал транскрипцию. Вот в данном случае абсолютно та же самая идея, что существует белок рецептивный репрессор. Это ДНК-связывающий белок. Он связывается со своим конкретным участком связывания, рецептивным оператором. Вот. Если к этому рецептивному репрессору, вот рецептивный репрессор, вот, добавить активирующий некий белок, который умеет хорошо активировать транскрипцию, в частности, это активирующий домен ВП16, герпес вируса, если я правильно помню, вот, то получается некий такой вот гибридный трансактиватор. Вот. И если перед промоторным участком, перед каким-то минимальным промотором стоит расположено некоторое количество, ну, в данном случае 7 копий катастрофического оператора, то вот с таким, значит, регуляторным участком будет связываться, значит, вот этот регуляторный белок, и он будет активировать транскрипцию. Вот. Но он будет активировать транскрипцию в том случае, значит, он связывается только в отсутствии тетрациклина. На самом деле, в исходной системе вот эта репрессия происходит в отсутствии тетрациклина. Когда тетрациклин добавляет, репрессор уходит. Вот. В данном случае вот система она работает точно так же. Вот. Но когда добавляется тетрациклин, вот этот активирующий белок уходит, и, соответственно, транскрипция включается. И поэтому вот этот вид системы называется система PTO. То есть тетрациклин ее выключает. Вот. Значит, еще раз. Тетрациклиновый репрессор, связанный с активирующим доменом VP16, он связан с тетрациклиновым оператором. Вот. Это происходит в отсутствии тетрациклина. Как только клеткин добавляет... Да, и это приводит к тому, что транскрипция идет. Как только добавляют сюда тетрациклин или его аналог доксициклин, этот самый регуляторный белок уходит, активирующий белок уходит, и транскрипция выключается. И такая система называется PTO. Вот. Существует вторая противоположная система, которая называется PTO. Вот. Она кодирует так называемый реверсный транскрипционный репрессор. То есть это некий мутантный тетрациклиновый репрессор, который теперь связывается со своими операторными участками только в том случае, если, наоборот, тетрациклин добавляют. Ну, это такой искусственно полученный мутантный белок, вот, на основе которого сделана точно такая же система, но она называется PTO. Здесь вот изображена эта система. Значит, обратный тетрациклиновый репрессор, связанный с активирующим доменом VP16. Вот. И связывание происходит только в случае, если добавлен аналог тетрациклина, в данном случае доксициклин. Ну, считайте тетрациклин. Вот. Значит, при добавлении доксициклина связывание происходит и идет транскрипция. Если убрать тетрациклин, то транскрипция не идет. Вот эта система называется ПЦ-клон, она включается в случае тетрациклина. Так что вот эти две системы, это такие вот продажные системы. Вот здесь вот изображены плазмиды, которые, с помощью которых вот эту тетрациклиновую систему делают. Вот. То есть плазмиды, они на самом деле состоят, система состоит из двух плазмид. То есть одна плазмида является вектором для того, чтобы кодировать ваш любимый белок, который вот здесь есть маленький плазмид, который вы должны строить свой любимый белок, который находится под контролем минимального промотора и вот этих вот элементов, которые содержат тетрациклиновые операторы. Вот, есть вспомогательная плазмида, которая называется либо PTO, либо PTO, которая кодирует, соответственно, фьюжн белок тетрациклинового репрессора и активирующего домена VP16, ну, либо, соответственно, для системы PTO, либо обратно тетрациклинового репрессора для системы PTO. Собственно, две такие плазмиды, они обеспечивают вот такую вот систему, когда вы можете экспрессировать свой ген в зависимости от того, добавлен у вас тетрациклин клеткам или не добавлен. То есть вы можете, с одной стороны, иметь сильную экспрессию под контролем вирусного промотора, с другой стороны, регулировать ее с помощью добавляемого извне тетрациклина. Так. Значит, но здесь сказано про конструирование клеточных линий для вот этой самой системы TED-ON-TED-OFF, что, значит, ну каким образом конструируют клеточные линии? Конструируют клетки регуляторными транзиторами, значит, либо по TED-OFF, либо по TED-ON. Вот. И селектируют с помощью G418, поскольку в этих плазмидах мы с вами, я не обратила ваше внимание, но там был селективный маркер NEO, вот. Получается стабильная клеточная линия, где эти плазмиды интегрируют в хромосомы, и получается стабильная клеточная линия, которая экспрессирует либо регуляторный белок для системы TED-ON, либо регуляторный белок для системы TED-ON. Вот. Значит, выделяют ряд клонов, которые устойчивы к G418, и уже трансфицируют клоны репортерной плазмиды, но для начала репортерной плазмиды, которые, например, содержат ген люциферазы под контролем вот, минимального промотора и тетрациклинового оператора. Вот. И затем, добавляя тетрациклин к клеткам или его аналоги, можно посмотреть, в каком из клонов, клонов это приведет к наибольшей степени индукции люциферазной активности, таким образом отбирают тот клон, в котором, ну, в общем, вот такая интеграция прошла наиболее успешно. И дальше уже с этой клеточной линией работают, туда можно вводить плазмиду, который кодирует уже ваш любимый ген, и тоже с помощью тетрациклина, соответственно, регулировать его экспрессию. Вот. Ну и последний, наверное, слайд про вот эту систему тетрациклинового. Это то, что, в общем, эта система сейчас в последнее время стала очень сильно продвинутой. Вот, что регуляторные белки были изобретены, которые содержат не только белок бета-тетрациклиновому репрессору, присоединен активирующий данный, вот, но есть еще белки бета-тетрациклиновому репрессору, присоединен домен, который называется silencing домен, то есть домен, который не активируется, а наоборот подавляет транскрипцию. Вот. И в результате, в зависимости от дозы аналога тетрациклина, доксициклина, вот, можно очень хорошо регулировать транскрипцию. То есть, смотрите, при высоком уровне доксициклина, вот, используя вот эту конструкцию, можно получить очень высокую активность репортерного гена. Вот. При каких-то очень низких уровнях доксициклина, используя систему вот такую сайлентинг домена, можно задавить транскрипцию очень сильно, так что транскрипция будет, по сути дела, нулевой. Ну и будут какие-то промежуточные варианты. То есть, в общем, удается с помощью этой системы очень плотно регулировать транскрипцию. Вот. Все, давайте сделаем небольшой перерыв, чтобы отдохнуть. Значит, вот здесь изображен такой пример использования тетрациклиновой системы, чтобы была не только голая теория, но и вот как такие вещи можно делать на практике. Вот в данном случае TED-OFF, значит, система для TED-OFF, вот, находится под контролем некого клеточного промотора, вот, и существует НИК-антиген, который находится под контролем как раз вот этого регулятора, который содержит операторные участки для тетрациклиновой системы. Вот. Обе конструкции инъецировали в зиготу, вот, получилась трансгенная мышь, вот, у которой развиваются лимфоидные опухоли, судя по всему, потому что экспрессируется, соответственно, ГНИК. Антиген НИК, он вызывает лимфоидные опухоли. Вот. А потом половину потомства кормят тетрациклин, половину потомства тетрациклин не дают. Вот. И что получается? Что там, где мыши, которые кормят тетрациклином, у них система TED-OFF срабатывает, антиген перестает экспрессироваться и происходит рецессия опухоли, тем, кого не кормят тетрациклином, мышь умирает от опухоли. То есть нельзя получать, что в данном случае тетрациклин спасает мышей от антигенного заболевания. А это все означает, что была система, вот такая вот система регуляции транскрипции применена. Вот. Ну и, наконец, кроме, вот существует две такие системы, используемые генными инженерами, помимо системы TED-OFF и TED-ON, которые являются такими наиболее популярными, есть еще вторая система, это эмбизоновая система. Она основана на некой гормональной системе насекомых. Вот. И эта система состоит из двух плазмид. Одна плазмида, она кодирует конститутивные экспрессии двух субъединиц, так называемого ребизонового рецептора. Это просто два белка, RXR и VG, некий белок со сложным названием. Вот. Это две субъединицы ребизонового рецептора, которые взаимодействуют друг с другом, вот, и способны, когда они попадают в ядро, они способны связываться со своими участками узнавания на ДНК. Да, значит, взаимодействие вот этих двух субъединиц приводит к образованию активного рецептора, который является на самом деле транскрипционным фактором. Вот он регулирует транскрипцию. То есть вот этот рецептор, состоящий из двух субъединиц, связывается с участком ДНК, вот, который содержит респонсивные элементы, расположенные перед минимальным промотором. Вот. А индукция экспрессии гена, который находится под контролем такой кассеты, происходит с помощью аналогов индизона. Это некий гормон насекомых, который при взаимодействии с рецептором делает его, соответственно, активным транскрипционным фактором. Mm-hmm. То есть здесь точно такая же теория здесь точно такая же, как в случае этой транскрипционной системы, только там нету таких сложных сложной конструкции белка активации, вот, а используется просто вот такая вот природная система. Вот. Но суть состоит в том же самом, что вы свой любимый ген кодируете под контроль минимального, здесь в данном случае шокового промотора, и здесь участки связывания индизона 5, идут 5 по 5 участков связывания индизонного рецептора. Вот вторая плазмида у вас кодирует две субъединицы индизонного рецептора. Вот, и при добавлении клеткам индизона из них получается активный транскрипционный фактор, который связывается с этими участками ДНК и активирует транскрипцию вашего гена. Вот эта система позволяет там сотни раз увеличить транскрипцию гена в сравнении с вот. Так что вот на этом мы с вами закончим разговор про экспрессию, про промоторы, какие искусственные промоторные системы, которые используются для экспрессии клеток млекопитающих. И вот последнее, о чем мы поговорим в данной теме, это система, которая основана на гомологичной рекомбинации. Это то, что называется Джин Таргета, нокаут или нокаут. Вот. Я еще раз напомню, что здесь нам понадобится понятие селективных маркеров. Я еще напомню, что вот мы уже говорили с вами о селективных маркерах, о том, что есть такие селективные маркеры для положительной селекции. Как правило, это устойчивость к каким-то либо антибиотикам, либо к каким-то веществам. Вот, помимо, здесь вот перечислены наиболее часто используемые, помимо этого существует в клетках, значит, нам понадобится понятие негативного селективного маркера. Вот. То есть можно осуществлять негативную селекцию, вот, и негативным селективным маркером довольно популярным является гентимидинкиназы вирусы герпеса. Вот. Гентимидинкиназы, вот, он, значит, вообще говоря, когда он просто экспрессируется в клетках, он их не убивает. Но можно добавить некие вещества, некие предшественники нуклеотидные, которые называются вот либо ганцикловир, либо вот есть еще вещество с аббревиатурой FIAU. Вот. Эти нуклеотидные аналоги, они, значит, под действием тимидинкиназы образуют токсичные продукты и убивают клетки, несущие тимидинкиназы. Поэтому, значит, вот негативная селекция можно проводить таким образом, что в клетках экспрессируется вот это вот гена тимидинкиназы, а если клеткам потом добавить одно из этих веществ, то клетки, которые содержат ген тимидинкиназы, будут соответственно убиты. Вот. Но вторым, уже более поздним селективным маркером, который еще тоже используется для негативной селекции, является ген дифтерийного токсина. Вот. Значит, давайте посмотрим, каким образом можно сделать нокаут. Каким образом производит это мутирование генов? Ну, мы с вами уже говорили на прошлой лекции, что вот система, основанная на гомологичной рекомбинации, это такие наиболее сложные, наиболее продвинутые системы, которые позволяют не просто вставить или удалить, как-то вставить ген, предположим, ну, в какой-то совершенно случайный участок хромосомы, это не так сложно. А вот целенаправленно изменить именно вот конкретный участок хромосомы, который был заранее выбран, это уже некий высший пилотаж. И вот, собственно, нокаут и системы, основанные на аналогичной рекомбинации, это как раз те способы, которые позволяют целенаправленно менять именно вот уже заранее выбранные конкретные участки хромосомы. Давайте посмотрим сначала нокаут. Нокаут это более, нечто более простое, чем изменение конкретного гена, поэтому давайте начнем с простого. Значит, нокауты для того, чтобы получить потом, можно было бы получать на отдельных животных, используют так называемые эмбриональные стволовые клетки, то есть те клетки, из которых потом будут развиться, которые были потерпены, из которых потом могут развиться все клетки данного организма. Вот. И вот на культуре эмбриональных стволовых клеток, собственно, сначала происходит вот такая вот эмбриональная инженерная работа. Значит, вот у нас есть какой-то ген А в хромосоме эмбриональных стволовых клеток, мы хотим этот ген использовать. Каким образом его проще всего использовать? Значит, вот некая конструкция, которая предназначена для того, чтобы с помощью аналогичной комбинации использовать этот ген. Значит, для того, чтобы его использовать, нужны длинные, достаточно, несколько, по крайней мере, несколько сотен нуклеотидов, может быть, там, тысячи, участки в малом гене, для того, чтобы произошла аналогичная рекомбинация. Вот. И между этими участками гомологии нечто, что портит этот ген, вот в данном случае с какими-то утилитарными целями, вот это нечто, что портит этот ген А, это селективный маркер НЕО. Вот, то есть мы здесь убиваем двух зайцев, мы с одной стороны с помощью этой селективной маркера НЕО можем проводить селекцию клеток, в которых произошла гомологичная рекомбинация, с другой стороны, вставка этого гена внутри гена А, она, соответственно, портит ген А. Вот. Поэтому, значит, вот здесь так. Вот. И еще, значит, вот тот самый негатив, маркер селективной для негативной селекции, филибенкиназа вирусивертиса, это, значит, второй селективный маркер. То есть вот эта конструкция, которая предназначена для гомологической селекции, она содержит два селективных маркера. Для позитивной селекции и для негативной селекции. Значит, почему? Поскольку гомологичная комбинация – это очень редкое событие, вот, и оно происходит достаточно редко, а второе событие, которое может происходить с такими конструкциями, это неспецифическая интеграция в случайный участок генома, без всякой гомологичной рекомбинации. Вот. Ежели происходит неспецифическая интеграция в какой-то случайный участок генома, то что происходит? Вот показано, значит, это на вот левом, значит, в левой части. Когда в геном интегрируется целиком вся вот эта вот кассета. То есть здесь есть селективный маркер для позитивной селекции и селективный маркер для негативной селекции. То есть эти клетки, они будут устойчивы уже G418, и таким образом можно отбирать, ну, как в случае гомологичной интеграции, так и в случае случайной интеграции, можно отбирать те клетки, в которых, значит, эта кассета все-таки встроилась в хромосому, но если она встроилась с помощью случайной интеграции, при этом строится и селективный маркер, значит, филибенкиназа. Поэтому, если эти клетки какое-то время селектировать в присутствии ганцикла мира, вот, то вот такие клетки, где произошла случайная интеграция, они погибнут. Вот. Если же произошла гомологичная рекомбинация, вот, то получается вот такая вот структура. То есть вставляется только селективный маркер НЕО, вот, а филибенкиназа не вставляется, то есть негативного селективного маркера в этих клетках не будет. Вот. Поэтому, если проводить двойную селекцию в присутствии G418 и ганцикла мира, то вот эти клетки, которые содержат вот такие структуры, они вымрут, клетки, которые содержат вот такие структуры, они, соответственно, погибнут. Вот. И таким образом можно отобрать такое редкое событие, как гомологичная рекомбинация, вот с помощью такой селекции. Вот в эмбриональных стволовых клетках.
Значит, таким образом.
Вот. Ну, а здесь еще примерно то же самое показано схематично, что если вот у вас есть два каких-то ген, который состоит из нескольких экзонов, Е1, Е2, Е3, это несколько экзонов, вот, то каким образом можно провести гомологичную рекомбинацию? Можно вот, в той конструкции, которая предназначена для гомологичной рекомбинации, у вас есть гомология, это будет экзон Е1 и Е3, а в серединке вместо экзона Е2 у вас, значит, вот тот селективный маркер НЕО. Здесь селективный маркер филибенкиназа. Значит, после демократичной рекомбинации получается нокаут по этому гену за счет того, что у вас исчез один из экзонов. В результате, соответственно, у вас не будет эффективно работающий ген.
Вот, ну, как бы
вторая иллюстрация того же самого вируса.
Вот. Значит, вот когда мы с вами посмотрели более простую систему,
давайте посмотрим более сложную систему, когда мы хотим какой-то трансген, вот этот голубой квадратик, это трансген, это, собственно, тот ген, который вы хотите ввести в какой-то специфический участок, хромосома. Вот. Не будет какое-то случайное место, а специфический участок хромосома. Значит, ну что значит ввести специфический участок хромосома? Это значит, что у вас должны быть какие-то участки гомологичные данному. То есть, если вы хотите вот в это место хромосомы ввести свой трансген, то вы берете участок справа и участок слева, это у вас какие-то участки, которые вы будете делать гомологичные последовательности в своем векторе. Значит, вот в векторе у вас будет трансген будет окружен гомологичным участком 1 и гомологичным участком 2. То есть теми участками, которые окружают то место, куда вы хотите ввести свой трансген. Значит, между этими участками гомологии опять будет ген НЕО, устойчивости G418. Справа и слева от участка гомологии у вас будут ген тимитин-киназы. Вот. Но опять, неспецифическая интеграция такого вектора приведет к тому, что у вас вот эти вот гены тимитин-киназы, они тоже будут интегрированы, поэтому когда вы будете отбирать присутствие ганца клавира и G418, у вас такие клетки погибнут. Вот. Гомологичная рекомбинация приведет к тому, что у вас гены тимитин-киназы не встроятся, негативные селективные маркеры не встроятся, а встроятся только трансген и, соответственно, негативный селективный маркер. Вот. Такие события можно отобрать, значит, вот, с помощью селекции. Вот. И клетки, такие клетки выжили. Вот таким образом, вот такие нейтральные стволовые клетки после селекции уже используются дальше для получения трансгенных животных. Вот. Таким образом подтвердить то, что так вот действительно все и произошло. То есть, ну, в теории все, в общем, выглядит красиво, вот провели селекцию, а как все-таки понять, что действительно так оно и есть? И действительно, трансген встроился в нужный участок хромосомы. Вот. Но, наверное, многие могут догадаться, что это, наверное, делается с помощью полимеразной цепной реакции. Вот, берутся два праймера. Один праймер к вашему, соответственно, значит, если у вас произошла гомологичная рекомбинация, у вас один праймер где-то должен быть в районе трансгена, другой праймер должен быть где-то в соседнем участке. Вот. И если у вас произошла гомологичная рекомбинация, то между этими праймерами соединение очень большое, и у вас будет проходить полимеразная цепная реакция и амплифицироваться нужная ДНК. Вот. Если же у вас, соответственно, произошла неспецифическая интеграция совершенно в другой участок хромосомы, а все расстояния на хромосоме, они очень большие и гораздо больше, чем вот те фрагменты ДНК, которые могут быть амплифицированы с помощью полимеразной цепной реакции, то вот один праймер здесь не будет, а вместо второго праймера она окажется где-то, в общем, за много, может оказаться за много десятков там, тысяч пар нуклеотидов или даже на другой хромосоме. Поэтому, значит, в общем случае здесь полимеразная цепная реакция работает не будет. Вот. Таким образом, с помощью ПЦР можно, соответственно, детектировать, проверить эти эмбриональные стволовые клетки, получившиеся после селекции клона, и убедиться, что действительно у вас произошла интеграция, с помощью гомологичной рекомбинации произошла интеграция в нужный участок хромосом. Вот. Ну а дальше, значит, что это делается дальше? Значит, вот у вас есть структуры эмбриональных стволовых клеток, вот, в которой проделаны все эти манипуляции, вот, про которые мы сейчас с вами говорили, и, соответственно, сделали нокаутированный нужный ген или, наоборот, ввели трансген в нужное место. Вот. Как дальше получить мышку, которая будет, соответственно, вот, содержать во всех своих клетках это изменение? Значит, вот эту эмбриональную стволовую культуру переносит в эмбрионную мышь на стадии 2 стациста. То есть это стадия, когда исходная половая клетка, она поделилась, оплодотворенная, она уже поделилась несколько раз, И в процессе существует там стадия, когда там 4 клетки, 8, 16, 32, вот когда происходит вот это дробление. И вот в этот момент, если добавить туда эмбриональные стволовые клетки, то эти эмбриональные стволовые клетки дальше начнут развиваться вместе с исходными клетками вот этой бластоцисты. Вот. Поскольку это все перенесено в мышку, то в мышке, соответственно, развивается, в конце концов, рождается мышонок. Вот. Этот мышонок, который рождается вот из этого зародыша, он будет, это будет так называемая, значит, это будет мышь, которая будет содержать часть клеток, соответственно, нуклеотированных или с трансгеном, а часть клеток пикового типа. То есть это будет так называемые мозаичные мыши. У них часть клеток будет иметь один генотип, часть клеток будет иметь другой генотип. Вот. И, соответственно, поскольку эмбриональные стволовые клетки, они плюрипатентны, то велика вероятность, что из вот этих клеток, трансгенных клеток, в частности, образуется и какая-то часть половых клеток. Поэтому, значит, вот те мышата, которые рождаются, которые мозаичные мыши, если их скрестить с нормальными мышами дикого типа, то часть потомства, весьма велика вероятность, что их часть потомства будет где-то разработана по трансгену. Вот. Каким образом это определяют? Это определяют обычно, отрезают кусочек хвостика и делают ПЦР, значит, вот с помощью ПЦР смотрят, какой из мышат, соответственно, какие из потомства действительно содержат гетерозиготность по этому трансгену. Вот, потом отбирают вот этих вот мышат, которые гетерозиготны, скрещивают их между собой, и там уже происходит менделевское распределение, то есть 1/4 их потомства уже, так сказать, гомозиготны по этому трансгену. Так что вот примерно такой путь, который вот начинается от генно-инженерных манипуляций с эмбриональными стволовыми клетками, вот, окончается, соответственно, получением мышат, которые гомозиготны по данному трансгену или там, по данному нокауту. Вот. Это вот такой вот общий путь, который позволяет получить трансгенных мышат. Но есть еще такие более узкие пути. Это микроинъекция ДНК, удовлетворенное одноклеточное ядро. С помощью таких инъекций тоже получают трансгены, но в данном случае уже нельзя ожидать, что это будет, там замещение какого-то определенного аллеля, что это будет встраивание трансгена в какое-то определенное место. Скорее всего, утверждается такой вот микроинъекция ДНК, это уже будет просто вот встраивание отличающих участков хромосом. Вот. Ну, и также инфицирование эмбрионов рекомбинантными ретровирусами, затем имплантация этих эмбрионов тоже. Это, так сказать, вот способ получения тоже трансгенных каких-то животных, но не для трансгена встроен не какой-то определенный заранее выбранный участок, а, соответственно, случайное место. Так что вот такая систематическая работа, это вот первая часть, и вот она действительно приводит к тому, что вы можете заменить конкретный ген или, соответственно, уничтожить конкретный ген, его модифицировать. Вот. Но в данном случае это та же самая схема, которую я вам рассказала, но только она более наглядная. Здесь мозаичная мышь показана как мышь, которая содержит белую и красную окраску, мышь дикого типа красная окраска, когда она скрещивается, получается гетерозиготная мышь. Гомозиготная мышь, нет, неважно, это уже, вот, значит, ну, иллюстрация инъекции ДНК тоже французским. Вот, и в конце давайте поговорим по поводу систем сайт-специфической рекомбинации, перелог с ЭФМП, поскольку вот эти системы позволяют достаточно сильно увеличить эффективность. Вот я вам говорила, что на основе гомологичной рекомбинации все делается, но гомологичная рекомбинация – это процесс очень неэффективный. И самое главное, что гомологичная рекомбинация, часто вот, люди, которые хотят добиться вот этой гомологичной рекомбинации, они делают очень много экспериментов, там многими месяцами ждут, анализируют и ждут, что вот у них получатся клетки, вот, и у них не получается, ну, вернее, селектируют клетки, потом вводят их в животные, и тем не менее, так сказать, вот часто, в конце концов, приходится начинать все сначала, то есть вот, почему-то векторная система не работает. Поскольку гомологичная рекомбинация, все-таки система не очень, вернее, очень малоэффективность. Вот. И решили эту систему улучшить, вот, и улучшить на основе системы специфической рекомбинации. Вот. Когда мы с вами говорили про клетки дрожжей, я как раз обращала ваше внимание, что в двухнейронной плазме существует такая система, ЛП и ФРТС. То есть существует цитотоксическая рекомбиназа или липаза ЛП, и существуют олигонуклеотидные участки узнавания для этой рекомбиназы, которые, соответственно, с помощью этих участков рекомбинируют под действием этой рекомбинации очень эффективно и в общем, она узнает только эти участки. Точно так же существует система ПЕ-ЛОКС. Вот. Это система из бактериофагов П1, вот, рекомбиназа КРЕ, а ЛОКС-П, если это инвертированный повтор, тоже короткий двуцепочный олигонуклеотид, вот, который узнается вот этой самой рекомбиназой. Вот. И суть состоит в том, что значит, если какой-то ген, вот, gene of interest, ген, который вас интересует, окружен участками либо LOX-P, либо участками FRT, то соответствующая рекомбиназа может, если добавить вот, к такой структуре соответствующую рекомбиназу, либо LOX-P, либо P, то происходит гомологичная рекомбинация, и в результате, соответственно, вырезается какая-то кольцевая молекула, которая содержит ваш ген, и, соответственно, здесь остается один участок гомологичной рекомбинации. Вот. И точно так же эта система работает в другую сторону. То есть, если вот эту кольцевую структуру, которая содержит значит, участок LOX-P, рекомбинировать с хромосомой, в которой тоже есть участок LOX-P, то в присутствии рекомбинации 3 происходит очень эффективное встраивание, и, соответственно, вот таким образом ген, который вас интересует, может устроить хромосому. То есть эта система работает как в одну, так и в другую сторону, она оперативна. Вот. И в результате, значит, с помощью вот таких систем делают много всяких интересных вещей, но в частности, например, есть такое понятие, как условный нокаут. Это условный нокаут, это означает, что нокаут, который, соответственно, не индуцированный нокаут, то есть нокаут, который происходит не во всех клетках и всегда, а нокаут, который происходит, так сказать, при добавлении некого индуктора, либо в каком-то типе клеток. Вот. И делается это так, что делается трансгенная мышь, которая рекомендация клиентов находится под контролем индуцированного промотора или под контролем тканистатистичного промотора. Вот. И ежели в клетке есть последовательность, где два сайта LOX-P находятся по краям некого гена, то индукция рекомбиназа 3 происходит в дилеции этого гена. Значит, давайте посмотрим это на схеме. Что вот у нас есть три экзона, Е1, Е2, Е3, и предположим, экзон Е2 окружен элементами LOX-P. LOX-P – это достаточно короткие нуклеотиды, то есть они легко могут быть введены справа и слева от какого-то экзона. Вторая мышка, она, рекомбиназа 2, находится под контролем тканистатистического промотора или хамстера. Вот дальше эти две мышки скрещиваются. Вот. И что? Значит, происходит, что, предположим, это был тканистатистический хамстер, он работает, предположим, где-то в мозге и не работает в других тканях мышки. И вот в результате получается, что в других тканях мышки никакого нокаута не произошло, это след активный, там есть все три, значит, активный белок, поскольку здесь есть все три экзона. Вот. А в мозге, предположим, если это тканистатистический фактор, работает только в мозге, вот происходит синтез рекомбиназа 3, которая стимулирует расщепление вот этого вот зона. Вот, и в результате, соответственно, получается неактивный белок, поскольку он содержит зону Е1-Е2, и не содержит зону Е3. Вот. Вот это вот иллюстрация такого вот условного нокаута, когда в какой-то одной ткани происходит нокаут, в какой-то другой ткани нет. Точно так же, если бы это был просто индуцированный промотор, то можно было бы, предположим, если бы крея-комбиназа находилась под контролем тетрациклино-чувствительной системы, то можно было бы накормить мышку тетрациклином, и после этого бы у нее произошел, соответственно, нокаут какого-то гена, который находится в соответствующем векторе. Вот. Но помимо нокаута есть еще такое понятие, как knock-in. Давайте посмотрим. Это такое более, может быть, сложная система. Вот тоже есть три экзома. Е1, Е2 и Е3. Еще есть примеры, да? Вот. Делается некая векторная система, где экзоны Е1 и экзоны Е3, они являются участками бумаги Е. А между ними есть некий новый экзон Е2, который вы хотите, ну, предположим, мутации или наоборот улучшенные, которые вы хотите поставить на место вот этого вот экзона Е2 этого типа. Вот. Значит, что делают? Вставляют сюда же гет-селективного маркера, этилиденфиназу, негативного селективного маркера, гет-позитивного селективного маркера, нео. Вот. И все это окружено участками МОП-СКОЯ. Вот делают такую векторную систему. Вот. Затем, ну, в эмбриональных клетках проводят гомологичную рекомбинацию по вот этим вот участкам. Вот. Здесь нужно сказать, чтобы гомологичная рекомбинация сработала, вот, в результате, соответственно, в хромосому вставляется вся вот эта вот кассета. Вот. Но вот. И отбор идет, вот как я вам уже говорила на прошлый пример, отбор идет с помощью позитивной селекции устойчивости 418, с помощью негативной селекции устойчивости 20 клавиров. Вот такие клетки отбираются. Значит, отбирается вот этот вот очень малоэффективный, низковероятный процесс гомологичной рекомбинации. После того, как эти клетки уже отобраны, вам вообще говоря не хотелось бы, чтобы у вас здесь помимо вот встроенного вот этого вот нового экзона Е2 был еще большой кусок чужеродной ДНК, вот эти селективные маркеры. Они вам вроде бы ни к чему. Вот. Каким образом их можно удалить? Тоже можно проэкспрессировать в этих клетках рекомбинатный крем. Вот. И, соответственно, вот эта вся ненужная часть, которая окружена участком ЛОКСПЭ, она будет удалена, и, соответственно, у вас останется, соответственно, опять Е1, Е2 и Е3, но Е2 у вас будет, соответственно, уже новым трансгеном с какой-то мутацией, либо улучшенной. Вот. То есть вот с помощью такой вот гомологичной рекомбинации можно решать вот такие задачки. Вот. Но здесь на самом деле примерно то же самое. Я уже не буду вам рассказывать эту схему, поскольку она рассказывает примерно то же самое. Это называется гентартика. Вот. Ну и последнее, значит, тоже последние приемы, которые на котором здесь можно остановиться, это про интеграцию уникальный сайт с помощью такого метода, который называется рекомбинация дейта кассет exchange, то есть обмен кассетами, значит, который называется с помощью вот таких вот специфических рекомбинаций. Но это опять-таки очень близко к тому, что мы с вами обсуждаем. Что вот, да, но здесь есть вот еще какой нюанс. Вот эти вот участки FLP, FRT, то есть эти участки гомологичной рекомбинации FRT, которые узнаются рекомбинатой FLP, дрожжей, вот, они могут быть штаммоспецифичны. То есть разные штаммы дрожжей, они имеют немножечко разные рекомбинации, и, соответственно, немножечко разные участки, которые эта рекомбинация узнает. И здесь это проиллюстрировано тем, что вот черные и белые участки для рекомбинации, они и тот, и другой действительно участки рекомбинации, но они разные, они не могут между собой рекомбинировать. Вот. Но могут рекомбинировать, соответственно, черный с черным, белый с белым. То есть вот речь идет о такому штаммоспецифическом. Вот в этих самых участках гомологичной рекомбинации. Вот. Это, вот это тоже используется для того, чтобы, значит, для того, чтобы работать вот с такими трансгенами. Значит, смотрите, в данном случае, если у вас в хромосоме есть негатив, есть некое место, которое вы специально подготовили для того, чтобы встроить сюда нужный вам трансген, ваш ген, который вас интересует. То есть каким образом вы будете готовы? Мы взяли негативный селективный маркер тимидин-киназа, и окружили его двумя участками для рекомбинации, причем они, соответственно, из разных штаммов, поэтому они не могут друг с другом рекомбинировать этот участок. Не может сам по себе делитироваться, если произойдет соответственно экспрессия соответствующей рекомбинации. И вы вводите сюда векторную систему, где тоже ген, который вас интересует, который вы хотите сюда вставить, он окружен тоже вот этими двумя участками для рекомбинации разного типа. Вот. И, соответственно, происходит рекомбинация вот этого с этим. Вот. Негативная селекция по устойчивости гадских клавиатур позволяет отобрать те клетки, в которых телеглипидазы заменились вашим геном. Вот. В результате ваш ген, он окружен опять вот двумя участками рекомбинации, но, соответственно, все это дело хорошо тем, что если бы два участка были одинаковыми, то рекомбинация могла бы происходить между ними, и ваш ген тоже мог бы быть инфицирован в присутствии вот этой рекомбинации. Когда эти два участка разные, вот эта дилерция не происходит, вот, и таким образом, соответственно, вот можно такие элементы получать. Вот. Вообще негативная селекция, это всегда не очень хорошо, всегда лучше, в общем, проводить какую-то позитивную селекцию, потому что когда вы производите негативную селекцию, то вы знаете, что телетинкиназа отсюда ушла, но у вас нет уверенности, что то, что надо, встроилось. Что-то такое встроилось, а вот встроилось то, что надо или нет, вы не знаете. Поэтому вот здесь показан остроумный пример, каким образом можно с помощью того же самого принципа проводить позитивную селекцию. Вот существует позитивный селективный маркер НЕО, который не содержит, соответственно, инициаторного кодона и участок нужен для трансляции в этом самом ДНК, для эффективной экспрессии. Вот. И перед ним стоит, соответственно, два участка для вот этих специфической комбинации, черный и белый. Вот. В эти клетки дают избыток векторов, где ген, который вас интересует, gene of interest, вот. Он окружен вот этими двумя участками для гомологичной рекомбинации, а за ним стоит промотор и, соответственно, инициаторный кодон, нужно, видимо, хорошем окружении для вот этого самого селективного маркера NEO. Вот после того, как даже избыток этого вектора, значит, начинают проводить селекцию с помощью G418. Селектировать те элементы, те клетки, в которых произошла гомологичная рекомбинация. Вот. И селективный маркер NEO получил, соответственно, промотор, получил инициаторный кодон, из неактивного превратился в активный. Вот здесь то, что получилось, показано. Вот. Но при этом, соответственно, вот эта позитивная селекция, она приводит к тому, что ваш ген, который вас интересует, он тоже встроился в то место, куда вы собирались. Вот. Но это такие уже некий высший пилотаж. Вот такие вот примеры использования системы специфической комбинации между основными системами LOX-P3 или FLP-FRT. Вот, все, на этом мы с вами, наверное, закончим эту лекцию про взвешивание питающих.